Езжай, милый дедушка, продолжал Ванька. Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят. И кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя. Все, плачу. А на медне хозяин колодкой по голове ударил так, что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес. На деревню дедушке. Потом почесался, подумал и прибавил. Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из местной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.
Горький. В людях отрывок. Страсть к чтению.
И грустно, и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению. Я брал маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю. Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня, или надо было прочитать ее скорее, я вставал ночью и зажигал свечу. Но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече не доставало вершка, или если я, найдя лучинку, не обламывал ее на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторушка возмущенно провозгласил с палати: «Да перестаньте же, лается, мамаша, жить нельзя!» Конечно, он жгет свечи, потому что книжки читает, у лавочника берет, я знаю. Поглядите-ка у него на чердаке. Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала ее в клочья. Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать еще более окрепло. Я всячески исхитрялся читать. Старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в 45 копеек. Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйский, когда я приду в лавку за покупками. «Что тогда будет?» — спрашивал он меня, издеваясь. Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами с наслаждением особенным. Когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково: «Долг принес?» «Нет». Это его пугало, он хмурился. «Как же? Что же мне к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали? Да в колонию!» Мне негде было взять денег. Жалование мое платили деду, я терялся, не зная, как быть. А лавочник в ответ на мою просьбу подождать с уплатой долга протянул ко мне масляную пухлую как оладьи руку и сказал: «Поцелуй, подожду». Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул: «Что? Что ты? Что ты? Я шучу!» Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты. Иногда они выскакивали из кармана и катились по полу. Однажды какая-то провалилась в щель под лестницу в дровяник. Я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя 2-гривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена ему сказала: «Вот, видишь, надо считать деньги, когда оставляешь в карманах». Но хозяин сказал, улыбаясь мне: «Он не украдет, я знаю». Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку, и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. 3 дня я мучился с этим, и вдруг все разрешилось очень быстро и просто. Хозяин неожиданно спросил меня: «Ты что, Пешков, скучный стал? Не здоровится, что ли?» Я откровенно рассказал ему все мои печали. Он нахмурился.
«Вот, видишь, к чему они ведут книжки-то? От них так или этак непременно беда».
Дал полтинник и посоветовал строго: «Смотри же, не проболтайся жене али матери, шум будет». На мое счастье, старуха перешла спать в детскую, запоем запела нянька. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты. Денег на покупку свеч у меня не было. Тогда я стал потихоньку собирать сало с подсвечников. Складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь. Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть. Светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза. Но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним. Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Объяснения к иллюстрациям, понятно, рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем. Я многого не могу понять, и это меня мучает. Часто целые фразы долго живут в память, как заноза в пальцы, мешая думать о другом. Помню, я прочитал странные стихи. «В сталь закован по безлюдью, нем и мрачен, как могила, едет гуннов царь Атилла. За ним черную тучею идут воины и кричат: где ты, Рим, где Рим могучий?» Рим — город, это я уже знал, но кто такие гунны, это необходимо знать. Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина. «Гунны», — удивленно повторяет он, — «черт знает, что это такое, ерунда, наверное», и неодобрительно качает головой. «Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешков». «Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать». Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву должно быть известно, что такое гунны. И, поймав его на дворе, я спрашиваю. Бледный, больной, всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с желтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю черным посохом:
«А тебе какое дело до этого, а?»
Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил: «Что?» Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора. Он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу. «Гунны, — сказал мне провизор Павел Гольберг, — были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер». Мне стало грустно и досадно не потому, что гунны вымерли, а от того, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне. Но я очень благодарен гуннам. После столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить. И благодаря Атиле я познакомился с провизором Гольбергом. Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов. У него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб. Слова, дружище, это как листья на дереве. И чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться. Книга, дружище, как хороший сад, где все есть, и приятное, и полезное. Краткие поучения провизора внушали мне все более серьезные отношения к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня. В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, старший ребенок, забравшись на кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и когда вода вытекла из него, он распаялся. Я еще в комнатах услышал, что самовар гудит неестественно громко, а, войдя в кухню, с ужасом увидел, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала на бекрень, из-под ручек стекали капли олова, лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водой, он зашипел и печально развалился на полу. Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери, и на вопрос старухи, готов ли самовар, кратко ответил: готов. Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины. Это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких занос. К вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти меня в больницу. Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом: «Здесь нужно составить протокол об истязании». Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал: «Не могу, нельзя». Но потом спросил меня: «Жаловаться хочешь?» Мне было больно, но я сказал: «Не хочу, лечите скорее». Меня отвели в другую комнату, положили на стол. Доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил: «Превосходно отделали кожу тебе, приятель! Теперь ты станешь непромокаемый!» Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал: 42 щепочки вытащено, приятель. Запомни, хвастаться будешь. Завтра в этот час приходи на перевязку». «Часто бьют», — я подумал и ответил. «Раньше чаще били». Доктор захохотал басом: «Все к лучшему идет, приятель, все». Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему: «Извольте получить, починен. Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье, комик он у вас». Сидя на извозчике, хозяин говорил мне: «И меня, Пешков, тоже били, что поделаешь? Били, брат. Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было». «Некому. Людей везде теснота, а жалеть нет ни одного сукина сына. Эх, звери-курицы». Он всю дорогу ругался, мне было жалко его. И я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески. Дома меня встретили как именинника. Женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил. Слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряженный интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному. Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, и спросив у них разрешение брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивленно воскликнула: «Ну и бес!» Через день я стоял перед закройщицей, и она ласково говорила: «А мне сказали, что ты болен, отвезен в больницу. Видишь, как неверно говорят». Я промолчал, стыдно было сказать правду.
Зачем ей знать грубое и печальное? Через несколько дней закройщица дала мне Гринвуда, подлинную историю маленького оборвыша. Заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга. Так с этой улыбкой я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два раза. Так вот как трудно и мучительно даже за границей живут иногда мальчики. Ну, мне вовсе не так плохо. Значит, можно не унывать. Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая правильная книга. Евгения Гранде. Старик Гранде ярко напомнил мне деда. Было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Таким образом, я понял, какой велик праздник, хорошая, правильная книга.
Тургенев. Русский язык.
В дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора. О великой, могучей, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.